Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Пиджаки». С нами сегодня Леонид Радзиховский, журналист. Здравствуйте, Леонид Александрович.
Добрый день.
Давайте начнем с обсуждения актуальных новостей. Их не так много, только что мы друг другу жаловались на то, что с новостями беда после Нового года. Но ничего, попытался разнообразить наш информационный быт гайдаровский форум, где собралось довольно много достопочтимых господ. А, правда, самым ярким событием почему-то стало выступление хирурга на этом форуме. Почему так?
Ну, по-видимому, терапевтические меры уже не помогают. Да. Осталось только так. Нет, ну, это, конечно, приговор двойной, с моей точки зрения. Первое, что пригласили эту. Вот. А второе, что явление хирурга народу стало не просто информационно самым ярким, но всегда, если в разгар симфонического оркестра кто-то громко матом выругается, то это заметят, это правда. Но все-таки, если этот симфонический оркестр исполнял что-то интересное, то кроме матерного ругательства, о котором, несомненно, все напишут, будет еще что-то. А тут вроде бы ни о чем и не написали. Поэтому сочетание двух факторов, что это понадобилось, и это стало не просто самым ярким информационным событием, а чуть ли не единственным информационным событием, это приговор, конечно.
Но там собрались люди на множестве площадок, которые обсуждали в том числе и наше будущее, в том числе и наше возможное развитие и различные пути этого самого развития. Вы что-то для себя оттуда вынесли?
Нет, ничего я не вынес. Нечего им обсуждать, ничего я не вынес. Развитие наше и его пути глобально абсолютно ни от кого не зависят стратегически. А это зависит от совершенно других вещей, которые вне нас находятся. И тактически, от событий, которые вне нас находятся, стратегически. Ну вот хотя бы завтра, что ли, открывается Давос. Так? Вот это для нас важно. Не в том, естественно, плане, что там собрались любимые с радиослушателями Ротшильда и Рокфеллера и будут делить мир. Вот это вот характеризует психическое состояние российского общества. А обсуждается там проблема, которая тоже от Давоса абсолютно не зависит, просто констатируется. Но эта проблема действительно важная, которая относится абсолютно ко всем. Это так называемая четвертая промышленная революция. Первая, значит, пар, вторая – электричество, третья – информационные технологии и электроника, а четвертая – это уже я не знаю даже, как и назвать. Ну, в общем, всякое там безобразие типа вот этих 3D-принтеров, там, нанотехнологии и тому подобного. А практически это означает, что в течение ближайших 20 лет, по оценкам экспертов, львиная часть работ действительно реально, вот как фантасты там 150 лет назад писали, вот не прошло и этих 150 лет, как это реализуется, львиная часть работ будет выполняться роботами. Ну вот, например, через 10-20 лет вполне какие-то роботы с очень, наверное, нехитрыми программами смогут бесноваться в студии Останкино, а главробот будет пускать соловьиные трели. Или какие-то нехитрые роботы будут приходить вместо меня и грустно говорить, нифига не происходит и нифига не будет. Это нехитрые программы, их легко написать. Но и более сложные вещи.
Тест Тьюринга пока никто не прошел, Леонид Александрович. Тест Тьюринга пока никто не прошел.
Ничего, пройдут. Дело не в тесте Тьюринга. Дело в том, что масса реально физических работ, не таких, которые связаны с голосовыми связками, там, опять же, а вот реально физических работ, просто не, люди для этого просто не нужны.
Слушайте, ну вы тогда несправедливы по отношению к гайдаровскому форуму, потому что та же проблема там обсуждалась.
Так что толку-то, что она обсуждалась? Ну, естественно, они об этом говорят, мы с вами тоже
признание
об этом говорим.
Признание заболевания – это половина хотя бы уже попытка лечения.
Нет, ну, во-первых, почему это заболевание? Это просто называется словом «прогресс». Уж заболевание это или...
Для нас это заболевание, потому что это заболевание называется отсталость технологическая.
Это для всего мира заболевание, потому что весь мир отстает от самого себя. Технологии во всем мире, мы тут совершенно не в особом положении, технологии обгоняют социальные возможности человека, социальные и психологические. И что с этим добром делать, не знает никто, ни в Швейцарии, где Давос, ни в Москве. Но разница между нами и ими заключается в том, что мы просто стоим на обочине, как в «Золотом теленке». Помните начало, когда вот они пытались обогнать автопробег на своей антилопе «Гну», а потом вынуждены были свернуть на обочину, и там есть такие строчки: «Настоящая жизнь промчалась мимо, радостно гудя и сверкая крыльями и фарами, а экипаж антилопы «Гну» остался во враге». Вот Гайдаровский форум – это антилопа «Гну», а, значит, Давос – это более серьезные люди, но не от них, ни от Гайдаровского форума, ни от вас, ни даже от меня не зависит вот эта самая четвертая промышленная, которая происходит, и сколько кулачками не маши, против лома нет приема, окромя другого лома. А другого лома у человечества нет. Это, ну, разве что пятая промышленная, которая сейчас, они как-то быстро стали друг за другом, шустро так идут, глядишь, и пятая будет. Вот, вот это вот глобальная стратегическая проблема, которая означает, что мы, конечно, можем консервировать свою отсталость, и тогда нам будет чем людишек занять. Один, глядишь, кайлом размахивает, а другой бухлом размахивает, потом тот, который кайлом, оглаушит того, который с бухлом, или наоборот, в общем, все пределы. Это мы можем консервировать отсталость. Можем пытаться обгонять это, чуть-чуть отойти от этой отсталости, тоже можем. Но проблема, куда девать 20-30 миллионов людишек, она от этого никуда не денется. Ну и отсталость нам гарантирована, потому 20-30 что...
20-30 миллионов – это только в масштабах Российской Федерации.
Да, Российской Федерации, разумеется. А в масштабах человечества – это миллиарды.
Миллиарды.
Миллиарды, да. И ведь не убьешь, и ведь на Луну не отправишь. Нас с вами, например. Вот, а значит, если говорить более локально о тактических проблемах, то тактические наши проблемы тоже на этом же Гайдаровском форуме достаточно ясно и четко сформулировал гражданин Шувалов.
Который призвал готовиться к тому, что с 31 декабря контрсанкции могут быть уже отменены в случае потепления отношений с Западом. Но, по сути, он призвал готовиться к потеплению этих отношений.
Вот, понимаете, это мне очень напоминает, когда вот едешь в машине, опаздываешь, и перед тобой какой-то чудак на букву «М» перед светофором тормозит, и ты уже дрожишь, ну давай, ну давай, ну газуй, ну газуй.
Намигающий вот тот... зеленый проезжает.
Да, 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 вот так же Шувалов просто языком подталкивает, руками подталкивает Запад, ну давайте уже, ну, ну давайте, ну что ж вы тормозите, ну давайте, уже зеленый мигает, ну, 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 ну.
А нет ощущения, что он не Запад подталкивает, а подталкивает на самом деле наших людей, которые в принципе не готовы к тому, что контрсанкции возьмут да и отменят? Мы успели вляпаться в ВТО, мы успели массу договоров каких-то подписать, а если контрсанкции и санкции отменят, то все это придется выполнять. О, ужас.
Значит, я сначала про Шувалова.
Давайте.
Я вот в связи с этим, с состоянием Шувалова, вспомнил, по-моему, очень к месту замечательное стихотворение Пастернака, в 43-м году написанное. Ну, там неважно начало. Ах, как скучает по пахоте плуг, пашня по плугу, море по бугу, по северу юг, все друг по другу, миг долгожданный уже на виду, за поворотом, дали предчувствуют в этом году слово за флотом. Вот скучает по пахоте плуг, пашня по плугу, все друг по другу, Шувалов и... вся российская элита, которым абсолютно наплевать на эти идиотские правила ВТО и на прочее, скучают по плугу. Наконец, этот золотой плуг западный должен пройтись по этой пашне. И плуг скучает, потому что западные инвесторы хотят взрыхлить эту пашню. Россия сегодня очень-очень-очень выгодное поле для инвестиций. И этому полю абсолютно жизненно необходимы инвестиции. Не говоря уже о государстве, которое там... насколько я понимаю, потратила весь свой один фонд и второй фонд, или потратит в следующем, в этом году.
Ну, резерв, в этом добьем резервный
добьем
фонд
резерв,
уже.
Да. Нужны нам деньги, а им нужно куда-то вкладывать деньги. А Россия идеальный объект для вложения. То есть она ждет, он готов. Ну, расстегивай уже, ну, сколько можно, так? Вот, значит, что касается выполнения правил, там, ВТО, не ВТО, я думаю, что ничего там смертельного нет, выполним. А что касается российского зрителя, измученного, значит, бешеной слюной из Останкина на тему о том, что мы с помощью импортозамещения импортозаместили то, импортозаместили это, ну, ему заместят мозги еще раз его голову повернут на 90 градусов, и он поймет, что теперь нам необходимо уже наоборот, значит,
налаживать взаимоотношения.
Налаживать отношения, что мы к этому морально готовы. Тем более, что коллеги Шувалова по правительству, Ткачев, например, успешно решили многие задачи сельского хозяйства, а злые языки и клеветники говорят, что успешно решили даже некоторые свои личные задачи, но мы клеветников слушать не станем, поэтому будем считать, что решили. Государственные проблемы. Отмена санкций России необходима. И страсть, с которой об этом говорил Шувалов, просто посылал эти сигналы Западу. Ну, не тормозите, ребят. И удивительные сигналы Путина. Ребята, давайте жить дружно. И наша страсть, с которой мы припали к Трампу, который вдруг внезапно стал наше все. И мы ему готовы за это все отдать. За это можно все отдать, так? Вот это все говорит о том, до какой степени российское начальство ждет манны небесной отмены санкций. Ну, зависит это, а, все-таки не совсем от нас, и, б, это, конечно, тактическое решение тактических задач, это решение очень важных задач по получению денег, безусловно. Это резко поднимет и российский фондовый рынок, что, я думаю, интересует очень многих, особенно тех, кто был на Гайдаровском форуме. Вот. И, в принципе, полезно для экономики. Конечно, такого сумасшедшего бума, который был в 1998-2008, уже не будет, потому что такого вообще два раза не бывает. Но некоторый бум будет. Но это тактическая проблема, потому что отсталость российской экономики, она стратегическая, она совершенно не зависит от того, ввели санкции, не ввели санкции, экономика наша стагнирует примерно. Ну, в общем, она как начала падать в 2008 году, вот, собственно говоря, так, с малыми флуктуациями, так она с тех пор на копыта и не встанет. Вот, она стагнирует твердо с 2012 года, 2013 год, там, ну, рост ВВП был что-то 1%, потом падение там на 1 или 2%. В общем, проблемы наши стратегические, они известны. Это проблема ловушки среднего дохода, о которой все говорят. Труд у нас слишком дорогой для того, чтобы конкурировать с Индонезией, и слишком неэффективный для того, чтобы конкурировать с высокотехнологичными странами. Короче говоря, это стратегические проблемы нашей отсталости, которые никакой отменой санкций не отменишь, эту отсталость, и никаким введением санкций, в общем, ее колоссально не усугубишь, но тактические проблемы и правительства, и отдельных товарищей, которые хотят сильно приподняться, конечно, отмена санкций, если таковая будет, а похоже, это можно отдельно поговорить.
Да, мы еще поговорим, да-да.
Если таковая будет, то это, конечно, проблему нашу в 2017 году решит. Ну, не нашу, может быть, не нашу с вами, поскольку мы вряд ли от этого сильно разбогатеем, но проблему господ Шуваловых это решит. Ну, от них деньги, как известно, они же стекают сверху, потом по каким-то капелькам.
Что-то и нам можно
накапать. Конечно, естественно, по капиллярчикам.
Ну, коли уж упомянули возможную отмену санкций, и мы обещали об этом отдельно поговорить, и старика Дональда вы упомянули тоже. Здесь многие обращали внимание на его первую пресс-конференцию, ну, в новом статусе, на те заявления, которые прозвучали, и масса трактователей появилась у тех заявлений, которые прозвучали. Что услышали, уловили для себя вы?
Ну, я бы брал не одну его пресс-конференцию, а весь пакет.
Да, ну там... А после нее тоже
всё его поведение, да. Ну, видите, тут несколько моментов есть. Во-первых, любопытен, конечно, Уильям-то наш, Дональд-то наш, так? Значит, он, конечно, абсолютный шоумен. И менять профессию не видит не только никаких причин, но, по-видимому, и просто не может это сделать в 70 лет. Ну, президент США. президент США, который в своем твиттере переругивается с Мэрил Стрип и с Арнольдом Шварценеггером. Это, конечно, настоящий шоумен, ведущий большого шоу, который считает, что его должность президента – это продолжение того же самого шоу, и он нервно реагирует на других известных поп-звезд, которые с ним, или там, кинозвезд, которые с ним конфронтируют. Поэтому с точки зрения Трампа-шоумена, его полемика с Мэрил Стрип и с Арнольдом Шварценеггером вполне уместна. С точки зрения Трампа-президента она была бы неуместна, если бы существовал Дональд Трамп президент. Но такого не существует пока, во всяком случае.
Ну, до 20 января.
А, совершенно не факт. Старые привычки человек берет с собой, как и свою жену, как и свою семью, как и свой стиль. Вот весь этот стиль Брынцалова, был у нас такой депутат в Государственной
Думе. Кандидат в президент.
Кандидат, совершенно верно. Вот кандидат в президенты Брынцалов стал президентом Соединенных Штатов Америки. Вот эти золотые зубы, золотые кольца, золотая дама из эскорта, именуемая женой в просторечии, золотой унитаз, пиар-штучки-дрючки. Это все мы наблюдаем в таком роскошном виде. Вот, поэтому Трамп, конечно, шоумен, что абсолютно не ругательство. Современная политика вообще шоу, по большому счету. Он просто честный политик. В первой части вот я говорил, что жизнь делается не в Белом доме и даже, страшно сказать, не в Кремле. Жизнь делается вот этой самой четвертой промышленной революцией, научными революциями. И что бы ни решил, не то что Трамп какой-то там, а сам Путин, ничего с этим поделать нельзя. Реальная жизнь, реальная экономика, реальная информация, реальные технологии никакого отношения к господам политикам не имеют, они даже затормозить-то это толком не могут. Поэтому президент-шоумен сегодня достаточно уместен. Вот 100 лет назад это было бы очень странно. Тогда была большая, великая, огромная политика, а сейчас это... Ну вот, значит, а теперь, что касается, тем не менее, политических прожектов и заявлений господина Трампа и всей его трампам-пам кампании. Значит, в Сенате их там потрясли, вот этого Тиллерсона, тоже наше все, будущего министра обороны, будущего директора ЦРУ. Ну, они ругательски ругали Россию, говорили, какая Россия бяка, как в ней все плохо и как с ней надо бороться. Особенно меня умилил диалог сенатора Рубио с будущим госсекретарем Тиллерсоном. Рубио вопрос ставил ребром. Вы такую личную неприязнь к потерпевшему испытываете, что кушать не можете, или нет? Нет, вы скажите прямо. Вот вы так ненавидите Путина, что при упоминании имени Путина не можете ни поесть, ни поспать, ни в туалет сходить, или не так вы его ненавидите? И Тиллерсон этот вертелся, как эти вошь на гребешке. Я его ненавижу, ненавижу, ненавижу. Но я не могу сказать, что его так. А нет.
Не пойдет.
Не пойдет. Государственный секретарь США должен так ненавидеть своего партнера по переговорам, что при виде Путина у него сразу температура 39 была. Ну, короче говоря, они, члены команды Трампа, долго объясняли, как они ненавидят Россию, какая она бяка. Ну, естественно, наши СМИ с понимающей улыбкой, так же, как раньше, когда Керри говорил, что мы партнеры, Соловьев и Кургинян, понимающе подмигивали зрителю и говорили, знаем мы, какие они нам партнеры. Такие партнеры с ножом к горлу, да, на большой дороге. Также теперь те же самые Соловьевы и компания подмигивают и говорят, ну, они нас ругают, это же для дураков-сенаторов. На самом-то деле, они же нас любят, они ж наши.
Сказать не могут.
Сказать не могут. Вот как, ну, был такой известный случай, когда к Толстому приехал поэт Бальмонт, символист, и читал ему стихи, а потом рассказывал. Я читал ему свои стихи. Старик хохотал, как сумасшедший, но меня он не обманул, он был в восторге. Ну вот, значит, врут они, конечно, сукины коты, ради своих дурачков-сенаторов. На самом деле, это наши ребята. На самом деле, они не наши ребята, и они нас не ненавидят, конечно. Они вынуждены считаться со своим сенатом, потому что сенат – это не Государственная Дума, сенат никуда не денется. И если Тиллерсон, который поклялся на Библии, что он ненавидит Путина, ну, там, чуть меньше, чем Гитлера, но ненавидит, потом начнет вести себя совершенно иначе, то сенатор Рубио его опять же схватит за одно место и скажет, как же так? Настоящие пацаны так себя не ведут. Не врай, не ври, дорогой товарищ. Вот, но, конечно, я думаю, что они постараются, и это ясно из заявлений Трампа, проводить политику более, значит, сближения с Россией, но поскольку очень глубоко в Америке, я даже, честно говоря, удивлен, до какой степени глубоко и серьезно в американском общественном мнении они действительно проникнуты антироссийскими настроениями, аж прям странно, чего они так? Вот, ну, правда, мы им сами помогли, конечно. Вот последний штрих, последний удар кисти мастера – это российское участие в избирательной кампании. Было оно всерьез или не было оно всерьез, но Америка твердо уверена,
что было.
Что было. И это, конечно, последний удар кисти мастера, это их взбесило уже всерьез по-настоящему. Так или иначе, они, Конгресс очень против России настроен, и администрация Трампа, конечно, будет в какой-то мере с этим считаться. Но, тем не менее, это тоже надо иметь в виду. Вот есть реальное настроение Конгресса, значительной части американского общества, действительно очень антироссийское и очень антипутинское. Но есть и другое настроение тоже в Америке, тем более в Европе. Усталости от этого абсолютно бессмысленного Бадалова, от этого абсолютно бессмысленной конфронтации. Кстати сказать, тоже интересно, вот уж как минимум 4 года нам по всем каналам объясняют, какие у нас страшные, неразрешимые, витальные противоречия с Америкой, как мы с ней боремся, спасая свою независимость, свой суверенитет, про свое физическое существование. И те же самые люди, теми же самыми голосами, в те же самые микрофоны теперь объясняют, что делить нам с Америкой нечего, что это глупейшая, бессмысленная конфронтация, которая абсолютно не нужна. Вообще предмета для конфронтации нет. К чему, друзья, весь этот шум? Я ваш старинный сват и кум. Но в России это легко объяснить, на Западе это труднее объяснить. Но на Западе, тем не менее, усталость от этой конфронтации тоже, конечно, есть. И, собственно, ее и выражает Трамп. Я все-таки не думаю, что Трамп – это агент КГБ, ФСБ, который прорвался. Штирлиц, наконец, занял место Бормана и теперь сам посылает телеграммы. Нет, он не Штирлиц, он Борман. Но устал Борман, поднадоела Борману эта титаническая борьба. Поэтому я думаю, что линия на смягчение в Америке, некоторая линия на смягчение будет. В Европе она найдет, несомненно, поддержку, потому что в этом году президентом Франции будет избран господин Файон, судя по всему.
Знаете, заречемся от столь однозначных
заявлений. Да, но это не мы, это социологи.
На всякий случай.
Подлецы социологи.
Да, но есть высокая вероятность того, что Файон станет.
Я еще хотел одного слова про Трампа в связи с этим.
Давайте.
Что вот Трамп, когда предлагает нам дружить, начинает предлагать дружить, он это делает тоже вот как настоящий шоумен. Значит, Трамп заявил, мы, Америка, будем наращивать ядерное вооружение. Отлично. После этого Трамп заявляет, я предлагаю России договор о сокращении ядерного вооружения, и если Россия его подпишет, то мы можем снять некоторые санкции. Маленькая нестыковка между двумя шоу абсолютно не смущает господина Трампа. Так вы наращиваете ядерное вооружение, господа американцы, или вы их сокращаете? Или так, мы их наращиваем, а Россия пусть сокращает. Или мы их наращиваем в одной комнате Белого дома, и мы их сокращаем в другой комнате Белого дома. Или я объявляю о наращивании в первой части шоу и о сокращении во второй части шоу. Это говорит о том, какой интересный президент в Соединенных Штатах Америки.
Это говорит еще и о том, что он открыт к диалогу, судя по всему.
Абсолютно.
И более с ним того, можно договариваться.
И это говорит о том, что он открыт к диалогу с Аристотелем, поскольку он отрицает принцип исключенного третьего. Вот дурак Аристотель говорил, или А, или не А. А Трамп говорит, а не А. Не А, А.
С нами Леонид Радзиховский, журналист, публицист. Обсуждаем главные новости, которые накопились к этому времени. Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска. Но я напомню, что мы работаем в прямом эфире, и нам можно будет звонить, но уже после новостей. 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. И работает наш телеграм-бот, говорит МСК-бот. Все это латиница в одно слово. Находите, присоединяетесь и пишите, а мы здесь потом читаем новости.
самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня журналист Леонид Радзиховский. Ну что, про Трампа добьем?
Добьем, старичка. Ну вот, значит, я думаю, что такие хаотичные несколько заявления господина Трампа, это все-таки из серии некоторого политического шоу, но вот два вектора, о которых я говорил, это усталость Запада от действительно бессмысленного бодания с Россией. Меньшая усталость, естественно, чем усталость в России, потому что Запад большой, Россия маленькая. Тем не менее, эта усталость есть, это раз. И противоположный вектор – это реальное возмущение и реальный страх, который есть, особенно в Америке, перед Россией. Вот эти два вектора будут всю дорогу сталкиваться. Вот. Но равнодействующие, мне кажется, пока что, во всяком случае, пока Трампу не выкатили, значит, импичмент. Вот, это равнодействующее, она все-таки скорее в сторону смягчения санкций.
Но это вы все равно рассматриваете это как некую, как покачание маятника.
Ну, естественно, конечно.
Все, не более того.
Ну, конечно. Ну, а что еще?
По мере накопления противоречий, которые неизбежны, да, при сближении позиций, ну, маятник просто качнется в другую сторону,
ну, естественно,
все.
Естественно, поедет куда-то, потом опять. Ну, так это и есть политика, а что-то. Как Фима Собок говорила, кажется, будут носить длинное и широкое. Не мы же это определяем, и не кто-то, но вот будут носить длинное и широкое, а потом узкое и короткое. Вот, в общем, я думаю, что нам надо, нам, в смысле России, надо очень постараться, чтобы этот шанс, который открывается в 2017 году, и о котором с таким придыханием говорил Шувалов, чтобы этот шанс угробить, упустить это окошко возможностей заколотить. Кое-что в этом направлении мы, по-видимому, сделали, когда... если оказали Трампу медвежью услугу с этими вбросами идиотскими совершенно. Но этого импульса, который мы послали, недостаточно для того, чтобы окончательно перекрыть кислород, возможности сближения, возможности не отмены санкций, а смягчения санкций. Ведь санкции там, они разные. Есть личные, но они останутся, допустим. Есть секторальные, вот это серьезно. Секторальные санкции, которые запрещают финансировать разные отрасли. Вот. Американцы, кстати, под влиянием этого скандала с вбросами, наоборот, нарастили санкции. Обамка-то под занавес, значит, нарастил. Да. Но что-то Трамп сможет отменить, что-то можно обойти. А главное, от Америки, как я понимаю, собственно, наши-то, как мне кажется, на что рассчитывают? Не на то, что американцы побегут в первых рядах, задрав штаны за комсомолом, отменять санкции. Нет. А на то, что американцы перестанут давить на Европу. Продлевайте санкции, продлевайте санкции. Европейские санкции более для России тяжелые. Они, их срок, их вводят на полгода, их последний раз вводили в декабре. Значит,
летом будут пересматривать.
Да, летом будут пересматривать. И вот если к этому моменту действительно этого самого Файона все-таки выберут, а американцы не будут давить на европейцев и мобилизовать их, а сама Меркель устанет от этой бессмысленной борьбы. Кстати, Трамп, не могу не сказать, умудрился в своем интервью какой-то газете обругать Меркель. Это тоже любопытно. Он ее все-таки, видимо, путает со Шварценеггером. Потому что вообще не
принято... Один из Австрии, другая из Германии, между рядом.
Да, потому что вообще не принято, чтобы президент страны А ругал внутреннюю, подчеркиваю, внутреннюю политику президента страны Б. Он ругал внутреннюю политику Меркель.
Да, я напомню слушателям просто, что Трамп высказался довольно однозначно по поводу миграционной политики госпожи Меркель.
Да, то есть ему и до этого дело есть. Ну, в общем, он, как говорится, в академиях не кончал, он их не закончил. Ну, неважно. Короче говоря, если европейцы в своем желании ослабить пойдут вперед, а американцы на них не будут давить, не ослабляйте, не ослабляйте, то весьма возможно, что действительно часть санкций летом с нас снимут. Хотя гарантии, естественно, абсолютно никакой тут нет. Может быть, тысяча вещей. Кстати сказать, до лета все-таки, по-видимому, голландцы, вопреки всем своим желаниям, вынуждены будут остатки Боинга на нас сбросить, опубликуют третью часть этого знаменитого доклада, где назовут уже имена доблестных офицеров российской армии, которые сбили этот несчастный Боинг. Все это тоже не добавит, так сказать, энтузиазма. Но, тем не менее, скажем так, 3-2, как мне кажется, что все-таки санкции смягчат. А нам много-то и не надо.
Теперь уже переходим к вопросам. Павел Степанец пишет, эти скандалы и прочее может быть игрой, ловушкой для России.
Что, я не понимаю вопрос, значит, игра, ловушка для России. Какие скандалы? Имеется в виду...
Задрать ставки для того, чтобы потом можно было с Российской Федерацией договариваться уже на других условиях.
Поднять ставки для того, чтобы можно было договариваться на других условиях? А о чем... Понимаете, в чем дело? Ну, давайте разберем этот вопрос. Значит, договариваться с Российской Федерацией о чем? Вот России нужны деньги, нужны западные деньги. Западным инвесторам, крупным инвестиционным фондам, очень хочется, вот этим самым Ротшильдам и Рокфеллерам, очень хочется вкладывать деньги в Россию, потому что российский рынок сейчас очень выгодный для них. А вот что касается западных правительств, то не совсем понятно, чего им-то от России хочется, чтобы поднять ставки. Ставки на что?
Вот есть такая... Важно же не просто вложить деньги, а вложить их на определенных условиях. Вот эти условия-то обговариваться и будут.
Условия бизнесовые. Никаких политических условий для инвестиций в российский рынок или в российские банки, или там в Сбербанк, или для предоставления кредитов, никаких политических условий, насколько я понимаю, не бывает. Это не государственный займ. Есть политический торг. Ну вот говорят, например, Трамп собирается ругаться с Китаем. Он, кстати, с присущим ему умом и грацией начал с того, что позвонил премьер-министру или президенту, не знаю, кто у них там, Тайваня, чего сроду не было, поскольку Америка твердо соблюдала принцип «Единый Китай», то есть Китай – это Китайская Народная Республика. И более того, отмочил, что вот, а мы этот принцип можем и пересмотреть. Ну, естественно, китайцы полезли на стенку, после чего Трамп заявил, да я это просто, чтобы поторговаться с ними. Умно. Сначала умно звонить, потом умно объяснять, что это он, чтобы поторговаться. Ну, вот такой у них президент. Так вот, есть такая точка зрения, что Трамп будет жестко ругаться с Китаем, можно там обсуждать, почему, чтобы рабочие места из Китая в Америку перетащить еще зачем-то. И при этом ему в конфликте с Китаем нужна помощь России. Очень мило, на бумаге. Я только не понимаю, в чем может заключаться эта помощь России Трампу в его конфликте с Китаем. А Россия перестанет поставлять в Китай свою нефть? Это невозможно. Россия перестанет в ООН солидарно голосовать с Китаем в Совбезе? Это невозможно. Россия прекратит военно-техническое сотрудничество с Китаем? Оно очень ограничено, но прекращать его никто не будет. Россия не станет военным союзником Китая. Россия никогда не станет военным союзником Китая, что бы там ни вытворял Трамп. Потому что стать полным союзником Китая, это значит потерять суверенитет, это значит встать по отношению к Китаю в ту же самую позу, в которую Россия хотела поставить по отношению к себе Украину. Но Путин не Янукович, Россия не Украина, и Путин никогда не пойдет на военно-политический союз с Китаем. Поэтому что, собственно говоря, Трамп может хотеть от России в отношениях с Китаем, непонятно. В любом конфликте Америки и Китая Россия всегда будет соблюдать полный нейтралитет. Это единственная позиция, которая органична для России, органична для психологии Путина. Кстати, Россия сейчас соблюдает нейтралитет во всех спорных вопросах. Вот Китай имеет свои конфликты с Японией. Россия в отличных отношениях с Китаем, и Россия делает многое, чтобы иметь отличные отношения с Японией. Россия поставляет военную технику в Индию. Как ни странно, для многих наших слушателей, которые знают, что Индия и Китай – это наши друзья, а, следовательно, они и друг с другом друзья, вынужден вас разочаровать. Мир еще сложнее, чем кажется. Китай не вдохновляет поставки российской техники в Индию. Ну, а России плевать на то, вдохновляет это Китай или не вдохновляет. Она себе, знай, поставляет. Поэтому нейтралитет на китайском направлении, он есть, он тут ничего Россия добавить не может. Есть вариант, где Россия может чем-то поступиться, безусловно, это иранское направление. Вроде бы Трамп хочет разорвать ядерную сделку с Ираном. Так об этом говорят, во всяком случае. Безусловно, в отношениях с Ираном Россия может на многое пойти, может сократить и военно-техническое сотрудничество. Более того, Россия может нейтрально для вида, а фактически поощрительно, отнестись к тому, что американцы разорвут ядерную сделку с Ираном. Почему? Потому что разрыв сделки означает эмбарго на поставки иранской нефти. Естественно, России это только выгодно, потому что от этого цена на нефть может только увеличиться. Поэтому на этом направлении какая-то торговля политическая возможна. А так я не очень понимаю, чего, собственно, Запад может хотеть от России. Ну, просто устали они от этого Бадалова, да?
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Я такой вопрос там, Леонид. Скажите, пожалуйста, если вот все-таки не вырастет принципиальная цена на нефть, и если отменить санкции, то что будет являться валютой для покупки любви у людей на диване? Раньше это были деньги, а потом это была возможность ненавидеть врагов, как бы не вставая с дивана. Сейчас, если все это уйдет, то как быть? Что будет валютой?
Да, хороший вопрос. Действительно, вся российская внутренняя политика, весь российский пиар держится только на одном. Мы осажденная крепость, мы сохраняем свой суверенитет, на который покушаются западные враги. Запад – враг. Когда на нас наступает враг, внутренние конфликты не обсуждаются. Всякий, кто имеет наглость фотографировать дворец господина Шувалова, агент ЦРУ. Ну, скрытый агент ЦРУ. Это железная пропаганда, она безотказно действует. Особенно она безотказно действовала во время конфликта с Украиной. Если будет некоторое замирение с Западом, то Запад будет продолжать при этом точно так же ругать по телевизору. Сначала будут говорить, что нам с ним делить нечего, потом долго хвалить Трампа, который у нас сейчас почти сакральная фигура, а потом долго рассказывать о кознях Запада, который Запада вообще, не Трампа, не ЦРУ.
Без нет. Персонификации.
Да, вообще Запада. Знаем мы их. Кого их? Раньше-то хорошо было, Обаму мы знаем, черномазый, что с него взять. А теперь вообще непонятно кого. Но Запад ругать будут. Но, конечно, накал этой ругани, а главное, уровень восприятия этой ругани без персонального врага, он послабнет. Но здесь еще одна, мне кажется, великая иллюзия российских интеллигентов и политологов и так далее, которые почему-то считают, что власти очень надо, российской власти, очень надо, чтобы народ трясся от любви к власти, от ненависти к врагам, и вообще, чтобы народ трясся от волнения. Мне кажется, это роковое заблуждение. Вообще-то, если говорить рационально, то российской власти вообще и лично Владимиру Владимировичу от российского населения не нужно ничего. Потому что ни при каких условиях российское население бунтовать не станет. Благо, ни за что и нет никакого альтернативного предложения, альтернативной программы, а вообще страшно. Да и вообще с какой радостью. Итак, бунтовать не станет. Что же касается знаменитых выборов 2018 года, по поводу которых такое количество глупостей вывалили в интернет, какое обычно по поводу выборов и вываливают, что Путину необходима невероятно высокая явка. Зачем? Что ради этой невероятно высокой явки он готов и Навального-то позвать, и то-то сделать, и это сделать, чуть не войну учудить, неизвестно, правда, с кем, и так далее, то, простите, у меня простой вопрос. Значение слова «выбор» понятно? Выбор. Это выбор между А и Б. Значит, мы имеем выбор 2018 года между Путиным, гениальным, великим, любимым, прекрасным, средним, обыкновенным, никаким, посредственным, скучным, надоевшим, но Путиным. И серьезными политическими тяжеловесами. Геннадием Андреевичем Сюгановым, Владимиром Вольфовичем Жириновским, Эдельштейном и Григорием Алексеевичем Явлинским. Вот в ситуации...
Ну, так... может быть, еще Алексея Анатольевича подключат, ну а что уж.
А зачем? Зачем искать приключений?
Ну, просто.
Нет, просто...
Любить все равно не надо.
Просто, знаете, в таких делах... Зачем? Вот излишества вредят. Вот есть у вас тройка?
Легитимность называется.
Легитимность – это когда за вас проголосовало ровно на одного человека больше, чем за вашего противника. В Америке, как мы знаем, за Клинтон проголосовало на 3 миллиона больше, чем за Трампа, и он легитимнейший из легитимных президент, потому как по закону. Вот если каким-то чудом за Владимира Владимировича Путина проголосует людей больше, чем даже за самого Жириновского, и даже чем за самого Явлинского, и даже чем за самого, страшно сказать, Зюганова, то он, Владимир Владимирович, обожают его, считают спасителем Отечества или не обожают, законнейший, легитимнейший президент.
С нами был Леонид Радзиховский. Спасибо, Леонид Александрович. Приходите еще.
Ну, знаешь, такие ребята – пиджаки –